Влада Ольховская. Серия «Сектор Фобос». Книга шестая. Регул. Книга первая. Аннотация. На территории космических аномалий выжить можно только на мобильной станции, давно сбившейся с пути. Но даже ее защита больше не гарантирована. Система повреждена, среди людей начинаются споры в момент, когда следовало бы объединиться. Да и где-то совсем близко притаилось то, чему нет ни названия, ни объяснения. Все это становится серьезным испытанием для Виафораты. А очень скоро экипажу придется ответить на невероятный в секторе Фобос вопрос. Что, если пустота, которая их притягивает, уже кем-то занята? Часть первая. Бьется сердце корабля. Умереть он планировал намного раньше, а потому до сих пор не мог толком определиться, что же делать с внезапно доставшимся ему продолжением жизни. Натаниэль Риверти совершенно четко представлял свою главную цель – убить родную мать. Звучит не очень героически, конечно, но не всем же убивать драконов. Впрочем, те, кто знаком с его матерью, наверняка указали бы, что от драконов она отошла не так уж далеко. Убийство матери нигде не поощряется. А уж если мать – это уважаемый на межпланетном уровне ученый, скандал предстоит соответствующий. После такого в живых не оставляют, и интрига заключалась лишь в том, казнят Натана сразу или отправят за решетку, а потом все равно казнят. Когда выяснилось, что охоту за матерью придется перенести в космическое пространство, он поначалу не особо об этом раздумывал. Какая разница где? Увязаться в научную экспедицию за уважаемой Идой Толладетир было настолько сложно, что Натан сосредоточил все усилия на этом. Лишь оказавшись на борту, он начал вникать в подробности. А что, собственно, за экспедиция такая? Оказалось, что его мать, даже не зная о потенциальном отмщении, рисковала собственной жизнью добровольно и без особых сомнений. Ради науки она готова была на многое. Это ж не сына растить. Вот и теперь она отправилась в сектор Фобос, на территорию смертельно опасных космических аномалий, о которых у человечества было лишь смутное представление. Официально считалось, что экспедиция пробудет там 10 лет и благополучно вернется на Землю. Но все понимали, что уцелеть среди неизведанного получится далеко не у всех. Так что к вариантам потенциальной смерти Натана прибавился еще и третий — сгинуть в секторе Фобос совершенно случайно. Он все равно не остановился. Не только потому, что разобрался в миссии уже после того, как станция начала движение. Просто он не представлял, что ему делать дальше — как справляться с жизнью, которую испоганили в первые же годы. У него отняли право на все ключевые решения, и на этом фоне ему почему-то казалось вполне логичным устроить охоту на ту, с кого начались его беды. Логика была сомнительна в чистом виде, а сектор Фобос отказался признавать даже ее. Станция, на которую они все путешествовали, сбилась с маршрута в первые же дни, угодила в кротовую нору, оказалось непонятно где. А дальше становилось только сложнее. Вот тогда Натан по-настоящему растерялся. Не только потому, что собственная месть смотрелась какой-то мелочной, жалкой на фоне грандиозных событий, разворачивающихся в космосе. Дело было еще и в том, что ему совершенно не хотелось мстить. Узнав свою мать получше, он понял. Раскаиваться и извиняться она точно не будет. Если на нее надавят со всех сторон, она может изобразить раскаяние, но это максимум, на который она способна. Натан запаниковал, действовал импульсивно. Он понял, что идеального момента для мести не будет, и просто подстраивался под ситуацию, решив, что даже смерть хуже затянувшегося ожидания и сомнений. Он допустил, что как только он начнет действовать, появится хоть какая-то ясность, и проблема решится сама собой. Конечно же, не решилась. Но когда ему вообще везло? Сам того не желая, Натан чуть не погубил станцию. Ему все равно удалось рассказать, кто он такой и почему оказался здесь. Новость об этом дошла до его матери, и... случилось именно то, что и должно было. Ничего. Пожалуй, даже если бы Ида устроила истерику, кричала и проклинала, стало бы чуть легче. Но она смотрела на него, как на очередного космического паразита, непонятно как пробившегося на корабль. Потом Натан узнал, что она все-таки требовала его заточения, однако даже это она не удосужилась сделать в его присутствии. Не было больше ненависти, не было даже горечи, осталась лишь пустота. Натан равнодушно ожидал, когда же его накажут. Тюрьмы как таковой на Виафорате не было, и особо опасных преступников помещали в состоянии искусственной комы. Впрочем, сейчас, когда они потерялись в секторе Фобос и вынуждены были действовать еще осторожней, Натан по-прежнему рассматривал казнь как один из доступных вариантов. Но ему не сделали ничего. Ну, почти. Ему запретили покидать территорию ферм, заставили носить следящий браслет, однако на этом наказание закончилось. Натану разрешили вернуться к привычной жизни, той самой, которая стала ему дороже мести. Он ничего не понимал. Тогда он и решил просто двинуться по течению. У него больше не было никакой глобальной цели. Он проживал день за днем. Возможно, если бы в покое прошло больше времени, он успел бы прийти в себя, определился бы, что делать дальше. Однако времени ему как раз не дали. Натан, как и все на борту, стал жертвой существа, тайно пробравшегося на станцию и погрузившего экипаж в коллективную иллюзию. Натан не очень хорошо помнил, что с ним происходило там. Он уже уяснил, что тут у всех по-разному. Кто-то запомнил события идеально, так, будто они произошли в реальности. Кто-то, как он, вспоминал произошедшее как далекий сон, в важном моменте, но потерявший значение с наступлением утра. Главным для Натана было одно — там, в иллюзии, он не был счастлив. Позже ему объяснили, что существо пыталось заставить своих жертв расслабиться, прекратить любое сопротивление, поэтому и создавало для них жизнь мечты. Однако то ли у Натана не было никакой мечты, то ли он хуже поддавался внушению, а пробуждение не приносило ему ощущения потерянного рая. Напротив, он был рад вернуться в реальность. Иллюзия для него оказалась связана с тревогой и беспомощностью. Нельзя сказать, что он достиг момента, после которого живут долго и счастливо. Нет. Натану пробуждение принесло горе. Он обнаружил, какие потери понесла ферма. Существо, захватившее станцию, контролировало только людей. Животными все обстояло сложно. Кого-то оно убило сразу, кого-то не тронуло. Но звери, оказавшиеся без присмотра, погибли сами. Так что в первые сутки после того, как все закончилось, Натан не пытался выяснить все подробности случившегося. Он помогал, кому мог, и переносил в один загон мертвые тела. Он не покидал ферму не потому, что ему это не разрешалось по закону, а потому, что у него и тут работы хватало. Он отстранился от основной станции. Он пытался кое-как восстановить свой маленький мир. Однако ему не позволили сосредоточиться на этом. К нему пришла лично адмирал Елена Согарт. А когда к тебе обращается глава станции, ты не выпендриваешься, рассказывая, что у тебя есть дела поважнее. Ты смиренно слушаешь. Вот и Натан приготовился слушать. Только началось все не со слов. Началось с браслета, который один из солдат по приказу адмирала снял с ноги Натана. «Это зачем?» — растерялся Натан. «Станции требуется ваша помощь», — пояснила Елена. «И на этот раз не только как фермера». Она не стала уточнять, какая именно роль интересует Виафорату. Но как будто так сложно угадать. Натану сразу сказали, что оставляют его на свободе не только потому, что за фермой больше некому следить. Его предупредили, что однажды его навыки хакера могут понадобиться. Только вот он не ожидал, что это однажды наступит так скоро. С чего бы? У станции есть целый компьютерный отдел, да и убийца этот — гюрза. Натану доводилось видеть созданные им программы. Вот кто точно в помощи не нуждается. Но гюрзы поблизости не было, а адмирал явился на ферму лично. Это как минимум интриговало. «Я не буду скрывать, станция в очень тяжелом положении», — продолжила Елена. «Вам ведь известно о захвате, произведенном инопланетной формы жизни?» «Мне рассказали основы». «Хорошо, тогда повторять их не буду, но и основ тут не хватит. Это существо интересовалось только людьми, окружающее пространство было ему безразлично. Увы, безразличие не означало, что оно вообще ничего не тронет. Для того, чтобы добраться до своих жертв, существо пробивало любые преграды. Это серьезно повлияло на все системы станции. Добавьте к этому то, что некоторые сложнейшие программы 2 дня оставались без надзора, и сможете представить полную картину». «Чем я могу помочь?» — спросил Натан. «Проблемы сейчас везде. Лично вы займетесь восстановлением системы, которая связывает управление двигателями с центральным компьютером». «Я?» Вопрос вырвался до того, как Натан успел сообразить, что говорит. И это было еще сильно преуменьшенное проявление удивления с его стороны. Нет, он понимал, почему к нему обратились. Но не забывал он и о том, что Навиа Феррати считается преступником, невольным террористом, несостоявшимся убийцей. Если такого и привлекут к работе, то в команде и под надзором. Однако задание, которое собиралась поручить ему Елена, было сложнейшим. И командной работы не требовало, такие коды всегда пишет один человек. Так не преступник же. По сути, в руках у Натана оказывался грандиозный объект для шантажа. Если он перепишет коды под единоличное управление, он станет незаменимым для станции, сможет диктовать условия. Не то чтобы он собирался это сделать, но все же. Только Натан знал свои намерения и приоритеты наверняка. Елене они были неизвестны. Вот он и не мог поверить, что адмирал позволил себе такую беспечность. Не зря, кстати, не мог. Она и не позволила. «Боюсь, это не тот случай, когда я имею право быть разборчивой», — невозмутимо пояснила Елена. «Да, у нас изначально хватало сотрудников соответствующей квалификации. Но не все они пережили захват корабля. Многие погибли. Некоторые оказались в реанимации, и прогнозы наши медики пока не делают. Те, кто остался на ногах, тоже чувствуют себя по-разному». Натан понимал, о чем она. Он тоже проснулся не в лучшем состоянии. Существо, захватившее людей, погибло, однако не всем удалось избавиться от мертвых клеток его тела, оказавшихся внутри жертв, в том числе и в тканях мозга. Медики быстро раздали им набор препаратов, призванных обеспечить выживание в ближайшее время. Но дальше многих ожидало серьезное лечение, зависевшее от того, насколько сильно им досталось. И в этом плане Натану как раз повезло. Спустя несколько дней после пробуждения он чувствовал себя отлично. Остались лишь поверхностные раны, на которые опытный фермер и внимания не обращал. Да, если принять это во внимание, выбор Елены становился очевидным. «Я вас не подведу», — поспешно пообещал он. «Хочется верить». Судя по сухому тону, Елена приняла его слова за попытку выслужиться. Да, Натан и сам признавал, что прозвучало даже слишком эмоционально. Оправдываться он не собирался. Он-то правду знал. Ему было неважно, что о нем подумает адмирал, наградят его или нет. Просто в этом задании он увидел первую большую цель, с тех пор, как он потерял предыдущую. Эта цель нравилась ему куда больше. Натан знал, что многие до сих пор злятся на него из-за того, что он подверг станцию серьезной опасности. Теперь он мог это исправить, доказать, что он не угроза. Он уже прижился здесь, нет смысла его бояться. Да, работать с незнакомой программой было страшновато. Однако отступать он все равно не собирался. Главным преимуществом его изгаженного детства было то, что Натана научили очень быстро разбираться в любых технологиях. Так что на ближайшие часы он засел в одном из пунктов управления центральным компьютером. Сначала солдаты еще крутились рядом, Вряд ли по приказу Елены, скорее проявляли инициативу. Потом они сообразили, что ничего зрелищного тут не произойдет, а даже если Натан затеет пакость, они этого не поймут. Они все-таки ушли, потому что солдат, способных выполнять свою работу, тоже было немного. А Натан остался. Его одиночество нисколько не волновало. Он ушел в работу, сосредоточился на процессе. Он не замечал ничего вокруг. Мир просто перестал существовать. Были только он и программа, которую нужно наладить. Понятно, что существо в коды вообще не лезло. Не могло просто. Но оно действовало с грацией гориллы, которой кто-то дал гранатомет. Оно уничтожило столько микросхем, что программа при попытке адаптироваться сама себя загнала в виртуальную шизофрению. Это сказалось на всех системах. Но Натана сейчас больше всего волновало то, что Виа Феррата движется бесконтрольно и непонятно куда. Адмирал сказала, что приоритетная задача — остановить станцию или хотя бы снизить скорость. Но Натан планировал больше. Он хотел вернуть управление к тому состоянию, в котором оно было до атаки. Первую паузу он позволил себе лишь спустя много часов после того, как сел за компьютер. Голова немного кружилась. Не из-за последствий травмы после сложной работы, так и раньше бывало. Онемевшее от неподвижности тело пульсировало тупой болью, будто желая намекнуть мозгу, что кое-кто — безответственная скотина. Натан все равно ни о чем не жалел. Он смотрел на экран с довольной улыбкой. «Получилось же!» Или почти получилось. Натан не сомневался, что все исправил, вернул систему к первоначальному состоянию. А это, с учетом всех обстоятельств, было серьезным достижением. И все было бы идеально, если бы не двигатель номер 5. Этот двигатель на систему не реагировал вообще. Точнее, вроде как реагировал, но то, что показывал компьютер, не сочеталось с тем, что Натан наблюдал в реальности. Система показывала, что двигатель заглушен, так же, как остальные, но он продолжал работать. Натан попробовал действовать от обратного, увеличивал мощность, чтобы добиться хоть какой-то реакции. Не помогло и это. Двигатель сохранял прежние показатели, тогда как система заверяла оператора, что все сделано как надо, никакой ошибки нет. Так не могло быть ни при каком раскладе. Да, Натан раньше не имел дела со стационными двигателями, особенно обладающими собственными реакторами. Так ведь это и не важно, принцип работы един. Либо система принимает команду и выполняет ее, либо не может выполнить и оповещает об ошибке. Здесь же получилось нелепое сочетание. При откровенном отклонении команды компьютер делал вид, что все в порядке. Прямо-таки отлично. Спасибо за ремонт. Натан еще некоторое время помучился возле пульта. Потом все-таки сдался, понял, что через центральный компьютер ничего уже не исправит. Ему нужно было идти прямо к двигателю. Там, судя по чертежам, располагались независимые блоки управления как раз на случай захвата станции или иной крупной катастрофы. Только вот податься туда в одиночестве Натан не мог. Для этого недостаточно снять с ноги браслет. В эту зону кого попало не пускают. Ему требовался сопровождающий. Причем не простой механик, а кто-нибудь из руководства. Натан не знал, как связаться с местными боссами официально, поэтому просто влез в систему видеонаблюдения и посмотрел, кто сейчас достаточно близко. Достаточно близко оказалась Мира Волкатия. И это хорошо. Натан не был знаком с ней. Он даже невольно доставил ей серьезные неприятности во время своей диверсии. Но он слышал, как о ней говорили другие механики, да и знал, что она сделала на станции. На этом фоне распространяющиеся слухи о том, что она на самом деле кочевница, Натан предпочитал игнорировать. Когда он искал Миру через камеры, она была в коридоре одна. Но когда он добрался до нужной точки, Мира свернула в сторону, в комнату наблюдения, и о чем-то беседовала там с пилотом, Рино де Бернарди. Голос никто из них не повышал, напротив. Они старались говорить тихо, однако даже так несложно было догадаться, что разговор не нравится ни одной из сторон. Обычно Натан предпочитал не вмешиваться в личные дела сразу по многим причинам. А тут он просто не имел права уйти или слишком долго ждать. Он подошел к двери и постучал по металлу, привлекая внимание говорящих.